В нашей церкви последнее время мы много посвящали себя конференциям. Даже так получилось, что здесь у нас одно из воскресных собраний было преимущественно конференцией. Некоторые наши члены церкви, сейчас особенно молодежь, на молодежной конференции в городе Самара. И это доброе благословение. Доброе благословение, которое мы с вами можем испытывать. Конференции важны, но они являются искусственной реальностью. Искусственной реальностью. Когда мы с вами смотрим фильмы или читаем книги на семейную тематику, особенно светские, то мы нередко встречаем, что история заканчивается тем, что люди играют свадьбу. Помните детские сказки? И жили они долго и счастливо. Желательно, чтобы свадьба была долгая такая тоже. Обычно нам не рассказывают, что происходит дальше. А дальше начинается самая настоящая реальная жизнь. Раньше мы сказали с пеленками, сегодня мы скажем с памперсами. Жизнь с трудными ситуациями, жизнь без большого количества косметики, которые обычно в церковь ты как бы так готовишься или на работу. Жизнь потерянных носков, или точнее квестов по поиску носков. Сначала мужа, потом детей. Потом количество этих элементов одежды умножается в геометрической прогрессии и так далее. И вот если эту картину показывать, то некоторые скажут, да зачем это мне нужно-то вообще? Как говорит мой друг пастор Виктор. Зачем это все необходимо? Когда мы смотрим на некоторые вещи, которые сами по себе имеют некоторую идеальную форму, хотя на Земле здесь нет ничего идеального, но, скажем, приближенную форму, то у нас может произойти трансформация восприятия настоящей реальности. И сегодня с вами будем говорить о нашей любви, мы будем говорить о Божьем Слове, будем говорить об общине, будем говорить о благовестии, но будем говорить, прежде всего, про наше сердце, про то, как мы воспринимаем духовную реальность вокруг себя. Известный немецкий богослов, которого сегодня в России даже напечатали и нередко цитируют, Дитрих Бонхофер в своей известной книге «Жизнь в христианской общине» как-то написал следующее важное предупреждение. «Человек, предающийся грезам об идеальной общине, читай «Идеальной церкви», требует исполнения своих мечтаний от Бога, людей и самого себя. Он приходит в христианскую общину со своими требованиями, устанавливает собственные законы, в соответствии с которыми судит братьев и самого Бога. Затем Дитрих продолжает. «Никто из нас никогда не сможет жить по своему слову и своими делами, а только по единственному слову с большой буквы и деянию с большой буквы, которые связывают нас друг с другом. Это прощение грехов в Иисусе Христе. Христианское братство – это не идеал, каким мы его себе представляем. Это скорее реальность, созданная Богом во Христе, в которой мы участвуем. Чем более отчетливо мы будем понимать, что основа, сила и обетование христианского общения в целом зиждется только на Иисусе Христе, тем с большим спокойствием мы будем относиться к общению с другими христианами, молиться о своей христианской общине и надеяться на нее». Я полагаю, что многие из нас здесь в общине нашли настоящих друзей и столкнулись также с трудностями. Трудностями непонимания, трудностями, может быть, какого-то конфликта. Вот в прошлое воскресенье мне не понравилось, как пели наши музыканты. Сегодня мне они понравились больше. Почему? Потому что я на них не смотрел, переживая за то, что они так играют и поют, а сегодня я поклонялся Богу. И поэтому я их почти не замечал. И мне было радостно того, что сердце мое ликовало в истине Евангелия. Кто-то пришел вчера, в прошлое воскресенье и подумал, как грустно, не очень хорошая музыка, пойду в другое место искать. Кто-то пришел сюда и сказал, о, как здорово, я не пойду в другое место, я буду здесь. Понимаете, как можно попасть вот в эту искаженную реальность восприятия? А может, кто-то пришел и прошел мимо него пастор Евгений, даже на него не обратил внимания, потому что у него боковое зрение практически отсутствует. И человек подумал, какие наглые и гордые пасторы здесь. А пастор Виктор тоже летел на беседу, и его даже он не заметил. А пастор Влад вообще спрятался с группой «Основы веры» с утра самого, его вообще не было видно. Что за церковь такая? А другой пришел, и тут и пастор Евгений очки одел сильные, видит его хорошо, и подошел, и потом пастор Виктор обратил внимание. Вот это какие пасторы в этой церкви, не то, что у меня, сказал один сам в себе. Понимаете, как можно попасть в искаженную реальность? Дитрих здесь, Бонхофер, который принял мученическую смерть через повешение там, в нацистской Германии, отмечает две библейские истины, которые мы можем наблюдать в нашей церковной жизни. Во-первых, он говорит, что центр настоящей церкви всегда будет Христос и Его Слово. Центр настоящей церкви всегда будет Христос и Его Слово. Во-вторых, он показывает, что любая церковь не может быть совершенной. Абсолютно не может. Но она единственная, Богом данная духовная реальность для нашего духовного возрастания. Нету альтернативной духовной реальности, которая учреждена самим Богом и определена и поставлена самим Спасителем для твоего и моего духовного роста и познания Господа, как поместная церковь. И сегодня мы увидим связь между Словом Божиим, между церковью, между любовью и между благовестием. И теперь давайте мы встанем в знак благодарности Богу за Его Слово и прочитаем текст из первого послания Петра. У нас сегодня как раз членское собрание, хлебопреломление, и все это важно для нас с вами читать. Итак, первое послание Петра мы с вами читаем с первой главы. 1 Петра, 1 глава со стиха 22. Апостол Петр пишет. «Послушанием истине через Духа, Духа Святого, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденного от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господа пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, созидайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряя слово, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Помолимся, друзья. Боже правый, это Твое Слово. Слово, которое было нам проповедано. Слово, которое было прочитано прямо сейчас. И мы нуждаемся в том, чтобы Ты Духом Святым работал сейчас с нашим разумом, с нашим сердцем, с нашими душами, чтобы истина Твоя была нами понята, была принята, и чтобы истина стала жизнью в нашей повседневности. Господи, благослови каждого из нас, Ты знаешь, кто в чем нуждается, и пусть Твоя работа совершится, и пусть благодать Твоя сегодня прикоснется каждому из нас. Во имя Христа и Иисуса просим Тебя. Аминь. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем. Изучать Божье Слово так, чтобы лучше в нем разобраться, и так, чтобы просить Бога сделать его живым для каждого из нас. Во-первых, первый пункт – это провал искусственных общин. Или почему не нужно пытаться создавать ложную духовность. В нашем мире, в котором так много одиночества, церкви порой становятся единственной площадкой, где можно быть настоящим и попытаться как-то подружиться. И многие люди приходят в церковь, чтобы погреться у огня какой-то подлинной человечности, какой-то настоящей душевности, какой-то искренности, где лицемерие не правит балом, в конце концов, где игра не самое главное, где лицемерие не фактор отношений. И они приходят в церковь за этим. Многие пасторы, видя это, многие члены церкви, видя это, эту нужду, хотят сами иметь добрую атмосферу, искреннюю, хорошую. И вот здесь Петр нам показывает достаточно неожиданную реальность, но весьма принципиальный факт. Он говорит, что настоящая христианская община формируется и сохраняется не через нашу посвященность и верность поместной церкви, но через нашу посвященность и верность Евангелию, Божьему Слову. Потому что Божье Слово, как пишет здесь апостол, рождает новые души, духовно их рождает. И это же самое Слово созидает эту церковь дальше. Послушайте еще раз, друзья. Я читаю стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Слово Божие живо и пребывает вовек. И вот здесь, друзья, наша трудность. Некоторые пасторы, нередко пасторы, члены церкви, делают ударение на созидание дружественной, дружеской атмосферы, доброй атмосферы. Укреплению верности поместное общение или служению, подотчетности поместное общение. Все это хорошо и правильно. Все это хорошо и верно. Но здесь может быть допущена самая серьезная ошибка. Игнорирование центральности Евангелия, Божьего Слова, для формирования общинного духа и общины как таковой. Если общность... Если вот эта душевность, эта доброта, эта хорошая атмосфера становится самоцелью, к которой мы стремимся, то Петр говорит нам, не получится. Потому что никакая человеческая деятельность, какой бы продуманной, разумной, усердной она ни была, ни чашка кофе, ни хороший антураж, ни сауны или бани, чаепитие, рыбалка или охота, борьба против кого-то или борьба за что-то, не в состоянии создать жизнь, которая бы не прекратилась. Они могут дать эффект. Вот в чем есть опасность конференции? Это создание чувства, что мы все вместе, мы рядом. Но завтра мы все разъедемся. Сегодняшняя забота друг о друге во время 3-4 дней, она мне многого не стоит. Вот настоящий труд из дня за днем, из недели за неделей, из месяца в месяц, из года в год, вот там требуется реальная Божья благодать, потому что человеческая деятельность может создать что-то временное. Она не может создать что-то постоянное, вечное, непрекращающееся. Исключительная ориентация на общность или общинность, или просто близость, она убьет саму церковь. Только Божье Слово может созидать живую, развивающуюся церковь, полную жизнь, любви, благодати, которая будет видеть себя частью большого Божьего народа, частью мессианской деятельности Бога в этом мире, потому что такая церковь будет построена вокруг Бога, вокруг Слова Божия, вокруг Христа. а не вокруг своих желаний, интересов, личностной харизмы лидера, чувства принадлежности или полезности, нашей дружбы или общения, деятельности или посвященности цели. Друзья мои, это справедливо в отношении наших семей. В отношении наших семей. Семья будет достигать единства, полноты семейного счастья и радости жизни, если она будет построена вокруг истины Евангелия, вокруг Божьего Слова. Ни беседы, ни интимные отношения, ни поездки, ни отпуска, ни подарки, ни совместное времяпрепровождение, ни открытость, ни романтика, ни дети, ни домашние животные, даже котики, друзья мои, ни объятия, какие бы полезные они все эти не были элементы, какие бы законные они не были, не способны создать глубоких, неприходящих взаимоотношений. Это способно сделать только Слово Божие, Евангелие. Скажу даже больше, в личных отношениях, друг с другом, настоящая дружба возможна только там, если есть духовная дружба, построенная вокруг Евангелия. Ничто другое, кроме Божьего Слова, не способно создать настоящую церковь. Апостол Петр, напрямую соединяет наше новое рождение и нашу новую духовную семью. И он делает акцент на инструменте, с помощью которого Бог это делает, с помощью которого он нас рождает. Он говорит о Слове Божьем. Но дальше он показывает интересный момент. Что происходит со мной? Что происходит в той общине, если это Слово Божие проповедуется, принимается, исповедуется, если там работает Божье Слово? Смотрите, стих 22. Он призывает здесь, Петр, чтобы верующие постоянно любили друг друга от чистого сердца. Это повеление невозможно исполнить вне контекста поместной общины. Вне контекста поместной общины, в которой люди сами были рождены Божьим Словом. Потому что он говорит здесь, как возрожденный не от тленного семени. То есть, если ты возрожденный, то это вполне естественно тебе любить своих братьев, своих сестер. Чуть выше, но это еще повеление. Смотрите, начало 22 стиха. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». Давайте прочитаем еще раз все вместе. 22-23 стихи. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно...» Какое интересное слово. Не написано во время конференции, во время поездки, во время собрания воскресного. Написано «постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Итак, мы были очищены Духом Святым через Евангелие, и какое прекрасное слово, ради любви. Мы очищены Духом Святым через Евангелие ради любви. Поэтому, мои друзья, любите друг друга усердно. Любите друг друга со всей страстью, со всей энергией, со всей ревностью, со всей благодатью Божией. Потому что мы теперь духовная семья, мы теперь Божья Церковь. Потому что истина Евангелия, она очищает нас от наших эгоистичных желаний, самолюбия, самости, самоправедности, непрощения, самовлюбленности, плотского недоверия, лукавых подозрений, которые сами по своей природе все находятся в конфликте с любовью. И поэтому, если Божье Слово в нас работает, если Дух Святой нам прикоснулся, то именно благодаря работе Божией, через Слово Божие, мы становимся способными любить друг друга нелицемерно. Потому что Евангелие все это искореняет. Потому что Слово Божие очищает нас, судит намерения и помышления сердечные, очищает нас изнутри, так чтобы все то, что конфликтует с любовью, то, что находится в конфронтации с Божьей любовью, все то, что противостоит Божьей истине, оно смирялось, удалялось, исцелялось, изгонялось и любовь имела полную свободу проявлять себя по отношению к моим ближним. Нелицемерно. Друзья мои, любите друг друга так сильно, глубоко, потому что мы рождены свыше. Мы рождены свыше, мы рождены Божьей благодатью. Петр так говорит. Подумайте, друзья, Петр говорит здесь о церкви. Он говорит не просто об отдельном индивидууме. Он показывает, как вся эта истина любви друг от друга реализовывается в поместной церкви. Мы члены новой духовной семьи, соединенные вместе с силой Духа Святого, узами братской любви через Евангелие Иисуса Христа. И Павел, Петр, видите, проповедую на Коринфянам, поэтому все мне Павел хочет здесь вспомниться, но я сегодня вспомню его еще один раз. И Петр здесь показывает нам, как наша новая идентичность, как рожденных свыше детей Божиих, влияет на наше поведение, на наши поступки. По причине нашей веры, по причине того, что Божье Слово в нас живо, Евангелие произвело возрождающую работу в нас. Мы теперь стали способными исполнить повеление Христа любить друг друга от чистого сердца. Сердце чистое стало, потому что истинное Евангелие нас изменило. Именно поэтому, смотрите, вторая глава начинается как? Мы смогли отложить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое засловие, и поступать теперь по Евангелию, поступать с нашими братьями теперь по любви Христовой, не потому что мы стиснули зубы и сказали «я должен», не потому что мою волю как-то зажали в церкви, или я надавил на нее, или я собрал ее в кулак, и я должен исполнить это повеление Христа. Надолго меня не хватит, только на краткосрочный период. Но если это произвело во мне Евангелие, это Божья работа, Духу Святым через Слово во мне, то я буду любить по-настоящему. Это не закончится быстро. Не закончится фанфары, конференция или собрание воскресного. Любовь во мне только будет возрастать. Но мы не сможем любить сами, потому что все то, что мы сами в себе генерируем, то, что мы себе сами создаем, будь то страхом, будь то гордынью, будь то нашей силой воли, все это преходящее, временное. Но то, что у нас создает Божье Слово, которое живо и действенно, которое пребывает вовек, вот то, что создает это Слово Евангелие в нас, оно непреходящее. Именно поэтому мы нуждаемся в том, чтобы постоянно себе проповедовать это Слово. Мы нуждаемся, как новорожденные младенцы, в этом чистом словесном молоке, чтобы питаться им снова и снова, чтобы через нас эти вечные реалии, эти вечные духовные истины, эта Божья правда реализовывалась. Мы снова возвращаемся к Евангелию. Мы продолжаем верить в Евангелие Христово, продолжаем питать свое сердце Евангелием, продолжаем вкушать благость Божию в Евангелии. И вот тогда эта истина Божия через нас творит чудеса. Потому что оно нас преобразовывает, нас меняет. Заметьте, друзья мои, силу и глубину лексикона апостола Петра здесь, который он использует в отношении жизни церковной общины. Нелицемерное братолюбие. Любите друг друга. Это слово агапа стоит. От чистого сердца. Мы нередко слышали, что любовь – это не чувство. Любовь – это действие. Но, друзья мои, это не совсем библейское определение. Сестры сейчас порадуются маленько. Да, друзья, любовь – это действие и выбор. Но она также и чувство, которое возникает по причине моего решения или поступка. Когда мы любим кого-то, мы не любим как роботы. Так, извини, я должен быть послушным Богу. Сейчас все это сделаю. И я так, как робот, все делаю, не улыбнусь. Не посмотрю так радостно. Не сделаю с теплотой и нежностью. Я просто исполню повеление. Так, я исполнил. Еще есть какие-то вопросы ко мне? Нет? Отлично, я пошел дальше к следующему исполнять. Я представляю себе моего друга, пастора Виктора, который приходит домой, пообщаться, чтобы со своей супругой, с детьми, и говорит: так, жена, я пастор, У меня вообще очень высокие стандарты. Я должен сейчас проявить тебе любовь. Как проявить любовь? Помыть посуду? Давай. Помыл посуду, даже не улыбнулся, не посмотрел в сторону. Даже не поцеловал в щечку, понимаете? Так, теперь садимся, надо поговорить нам, провести качественное время. 7 минут на духовную беседу. Так, прошло время. Так, дети подбежали сюда. Я должен проявить как пастор к вам любовь. Я же еще христианин. Так, 15 минут беседы, давайте. О чем помолимся, Таня? Федя, какие уроки? Представляете, мне кажется, дети скажут, так, папа заболел. Они скажут, это вообще не христианство какое-то. Это какой-то зомби. Настоящая любовь. Да, это действие. Это решение. Но по мере реализации она рождает чувства. Поэтому апостол Павел и говорит нам здесь, что чувство любви к людям будет в нас умножаться, потому что оно вырастает из любви Божьей к нам, которую мы познаем, практически познаем. И по причине Божьей любви ко мне, явленной на кресте Голгофе через Евангелие, провозглашенной ко мне, эта любовь, которую я познаю не просто интеллектом, но реальной своей жизнью, она будет во мне рождать эту любовь к моим ближним, и это будет любовь, наполненная чувством, не лицемерная, а чистого сердца, полная нежности и заботы, потому что она рождена Божьей работой во мне через Евангелие. Это то, что производит Слово во мне. Я буду становиться способным любить. Это не философия, это не школа греческой философии. Это реальная практика жизни. Господь явил мне свою благодать на кресте Голгофе. Его любовь пленила мое сердце. Его благость, а не наша вина. Его благость, друзья мои, не твоя вина привела тебя к покаянию. Некоторые думают, что покаяние настоящее происходит тогда, когда я чувствую себя виноватым, плохим, грешным. Нет, нет, нет. Это на самом деле не покаяние. Это покаяние, в конце концов, Иуды, который, да, согрешил, предал кровь невинную. Настоящее покаяние происходит тогда, когда я вижу Божью благость. Я такой ничтожный грешник, бунтарь, повстанец против Него, который пренебрегал всем и им, особенно в своей жизни, вдруг увидел, что вместо заслуженной кары Он проявляет ко мне благость и дает своего Сына. И эта благость сокрушает мое сердце, ведет меня к настоящему покаянию. Мы тогда преисполняемся Божьей любовью, потому что начали познавать ее в своей жизни, и потому что Бог явил ко мне милость, то я учусь становиться милостивым к моим ближним, к моим братьям, к моим домочадцам. Получив недослуженное прощение, вместо осуждения я становлюсь способным прощать своих ближних. То, что сделал Бог для нас, теперь мы готовы делать ради других. Чем больше мы получаем от Бога, тем больше мы отдаем это другим. Тем больше мы становимся способными отдавать нечто подобное другим. Если у нас становится меньше братской любви, то это значит, что мы сами живем меньше Божьей милостью и Божьей любовью. Чем больше мы уставляем требованиям своим братьям, своим близким, тем меньше мы понимаем Евангелие Божьей благодати. Сам Бог учит нас принимать друг друга, как Он сам принял нас во Христе. Об этом написал апостол Павел в послании к Римлянам, глава 15, стих 7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Вот такая церковная община, она будет общиной Христовой любви, где Христовая любовь будет переполнять это сообщество. Они не просто будут петь об этом, они не просто будут говорить об этом с кислыми лицами или с какими-то подозрительными взглядами, они будут жить этим, и эта любовь будет изливаться через их уста, через их поступки. Она будет наполнять просто, как большой богатый океан, это собрание, и будет изливаться в окружающий мир. Вот поэтому мой второй пункт – это крепкая община через неприходящее Слово Божие. Во-первых, мы видим, что Слово созидает общину любви. Апостол Петр здесь показывает неприходящую природу Божьего Слова. Люди рождаются от семени своего отца, но это семя, оно тленное, и поэтому оно дает только временную жизнь. Только временную жизнь, которая быстро закончится. Дней нашей жизни 70, при большей крепости 80, говорит Моисей, и они проходят быстро. Смотрите, как Петр пишет здесь, стих 23 и 24, это он цитирует пророка Исаию: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Но христиане рождены своим небесным Отцом через нетленное Слово Божие. Стих 25. «Но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Человеческие идеи, тенденции, мода, слава – все это мимолетно. Но Слово Господа, оно пребывает вовек. Это то Слово, в которое мы уверовали. Точнее сказать, то Слово, через которое мы уверовали и которое мы сегодня проповедуем. Подумайте только, многие сегодняшние идеи, концепции, я уже не стал приводить примеров, потому что их так много в нашей жизни, многие сегодняшние веяния, они будут забыты уже в следующем году. В следующем поколении точно про них даже и не вспомнят. Многое из того, ради чего сегодня люди умирают и живут, кажется глупым, окажется глупым и бесполезным завтра. В этом мире нет, абсолютно нет ничего вечного, кроме Божьего Слова и души человеческой. Я проиллюстрирую это на примере своей младшей дочери, Ани, у которой совсем скоро будет день рождения. Мне забавно наблюдать, как она почти каждую неделю, а сейчас вообще уже в преддверии финальной недели, каждый день приходит ко мне с новой идеей, что ей надо подарить на день рождения. Но еще смешнее бывает, когда мы проходим мимо детского, ну, магазина с детскими игрушками, то нам подбегает какой-нибудь игрушка и говорит: «Папа, это то, о чем я мечтала всю свою жизнь! Мне так это нужно!» И я должен признаться, что иногда отцовское сердце умилялось, и потому что это не было так вот безумно или странно, эта вещь покупалась. Проходило короткое время. Проходило очень короткое время. И вот эта мечта всей жизни и потребность детского сердца в виде этой какой-то игрушки быстро забывалась и оказалась абсолютно ненужной. Так и в мире. Философии, идей, взглядов. Все постоянно меняется, все нестабильно, все непостоянно. Мы сами с вами нестабильны. Только Божье Слово неизменно. И поэтому нам и нужно обращаться к Божьему Слову, чтобы проверять свои чувства, свои желания, свои намерения. Апостол Петр в этом отрывке показывает удивительное благословение с помощью чередования своей мысли о любви к Церкви и Божьему Слову. Смотрите, у него такие пары получаются, 22-23 стихи. Он говорит о любви друг к другу. Стихи 24-25 о нетленности Слова. Вторая глава, первый стих, снова о любви друг к другу. Второй и третий стихи второй главы снова о Слове. И его мысль простая. Потому что Слово Божие нетленно и неприходящее, то все, что оно рождает, тоже неприходящее. И поэтому Божья Церковь неприходящая. Семья неприходящая. Дружба, построенная на Библии, также не прекратится. Братство, живущее Писанием, Церковь, живущая Писанием, непобедима. Как здесь вспомнить слова Господа Иисуса, который сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». 16 глава, стих 18 Евангелия от Матфея. Мы рождены в церковную семью через нетленное слово, и поэтому и наша новая семья, духовная семья, церковь нетленна. Человеческие семьи, они временные. Друзья мои, кто еще не женился, ну, с братьями сегодня мы поговорим. Сестрам скажу, человеческие семьи временны. Не думайте, что в этом смысл и цель вашей жизни. А братьям скажу побольше, но сейчас скажу, а вы должны жениться. Потому что служение Богу, оно не прекратится даже в небесах. И вот научитесь здесь служить уже своим ближним, своим женам. Вообще, мы должны об этом помолиться. У нас в этом году было мало свадеб. Да, я помолюсь об этом в заключении. Виктор, случайно напомни, пожалуйста. Так вот, человеческие семьи, они временны, потому что они могут разрушиться по причине конфликтов или по причине смерти одного из супругов. Но наша духовная семья, церковь, она будет всегда. В этом мире есть три института, которые Бог создал. Государство, семья и церковь. Государство временно, потому что однажды это будет все Царством Христовым. Семья временна, потому что мы не будем на небесах мужьями и женами. Церковь, она неприходящая. Потому что она создана Божьим Словом, которое родило новые души и которых соединил Господь в одну церковь. Послушай, мой брат, доколе ты на земле? Послушай, моя сестра, доколе ты на земле? Всегда будут христиане рядом с тобой. Твоя духовная семья тебя не бросит, не оставит. И потом твои друзья встретят тебя в небесах вместе с Господом, когда ты придешь в Его славу. Это было крайне важно услышать читателям Петра, потому что многие из них по причине своей веры потеряли своих родных, потеряли своих друзей. Их многие родственники перестали с ними общаться, закрылись от них, отвергли их. И вот здесь Петр говорит вам, не переживайте, у вас есть новая семья. Семья, в которой есть настоящая нелицемерная любовь. Семья, где вас нежно, чистого сердца любят. Семья, которая не забудет вас, не прекратится, не бросит вас, она будет с вами всегда. Друзья мои, перед отвержением этого мира, которое мы с вами встречаем порой каждую неделю, мы призваны любить друг друга постоянно, посвященно и верно. Нас не так много в этом мире. Нам нужно дорожить друг другом. Нужно посвящать себя друг другу. Нужно жертвенно любить каждого брата и каждую сестру. Друзья мои, Церковь Христова призвана стать альтернативной, новой семьей для тех, кто потерял свою семью. Мы призваны стать новым домом для гонимых и отвергнутых. Мы призваны стать безопасным местом для потерянных и забытых. Слово Божие, возродившее нас, является неприходящим, поэтому наша братская любовь должна быть неприходящей. Брат мой, сестра моя, люби христианское братство, потому что оно будет твоей семьей всегда. Ты их встретишь в небесах. Ты не будешь отвергнут или забыт здесь на земле, и ты будешь с ними в небесах всегда. Я нередко раньше говорил о том, что учитесь любить здесь, потому что придете на небо, а там тот человек, который вам неприятен. Понимаете, вы в конфликте, вы садитесь вперед или назад, чтобы не видеть его, а придете на небо, а он там. Ну вот, никуда от тебя не спрячешься. Конечно, мы когда Господа увидим, и Его нас изменит, трансформирует, и мы будем рады видеть даже нашего недоброжелателя. Друзья мои, не должно так быть. Христианское братство, Божия Церковь – это то, что мы любим. Слова людей тленны, их верность недолговечна, их дружба непостоянна. Но верность семье Божией постоянна, потому что она основана на неприходящем Божьем Слове. Это как раз то, что Петр говорит здесь, показывая постоянно эту важность двух вещей. Постоянно любите друг друга от чистого сердца и возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрастать во спасение, то есть жизни с Богом настоящей. Мы можем постоянно любить друг друга только тогда, когда Божье Слово в нас постоянно живет. То есть мы стали способными любить, потому что Слово Божие нас родило. Но мы можем продолжать любить друг друга, если это Божье Слово постоянно в нас находится, продолжает давать нам эту жизнь и сегодня. Это слово поддерживает нас. Это именно поэтому нам, верующим, друзья мои, очень нужно жаждать Божье Слово. Божье Слово – это не просто так пролетело где-то рядом в воскресенье. Это то, что по-настоящему помогает нам поступать правильно, поступать по любви в нашей повседневности. И поэтому мой пункт 2.2 – это жажда Слова Божия. Жажда по Слову Божьему – это не просто получить больше информации, новой информации. Петр говорит здесь, возлюбите чистое словесное молоко, стих 2, дабы от него возрасти вам во спасение. Они уже спасены. Он говорит о том, чтобы они жили в этом спасении, чтобы они трансформировались в своем поведении, чтобы они преображались в своем сердце благодаря истине Божией. Почему? Потому что они вкусили, что благ Господь. Мы являемся теми, кто вкусил Божию благость, и Он хочет снова и снова ее вкушать, снова и снова ее больше и больше получать. Смотрите, стих 23 первой главы, он показывает противопоставление тленности и неприходящему Слову Божию. А 18-19 стихи этой же самой главы показывает нам тленность в противопоставлении к драгоценной крови Христа. Почему так? Да потому что именно в Слове Божьем мы узнали о крови Христа. Мы познали кровь Христа благодаря этой истине. Именно там мы увидели благость Божию к нам через крест Христов. Поэтому мы не читаем Писание, чтобы просто заполнить наш разум. Мы читаем Писание для того, чтобы изменилось наше сердце. Друг мой, послушай еще раз меня. Читать Писание ради разума бесполезно. Читать Писание ради мозгов – это непродуктивно. Мы читаем Писание ради того, чтобы изменилось наше сердце. Да, нужно знать, но не просто знать, а чтобы Бог работал во мне изнутри. Я молю Бога, чтобы то, что я читаю, то, что я понимаю, трансформировало меня изнутри. Мы не читаем Библию ради информации только, но ради трансформации нашего преображения в образ Христа. Мы читаем Писание, чтобы изменились наши чувства. Вот это слово «чувства». Наши страхи, наши надежды, наша любовь, наши желания, наше упование. Мы читаем и ждем, когда наши сердца возопьют. Благ Господь! Вот она, пошла эта работа благодати Божией, когда жар Божьего Слова, жар Божьей благодати, Его любви, мое сердце делают плотяным, раскаляет его до красна и начинает любить Словом Божиим так, чтобы оно соответствовало Божьему замыслу. Я не просто могу почитать 5 минут. Мне забавно всеми слушать эту фразу. Почитайте хотя бы 5 минут, там, или 1 минуту, или 15 минут достаточно в день. Вопрос не в том, сколько времени, а вопрос в том, горит ли твое сердце под действием Божьей благодати и Его истины или нет. Кому-то, может быть, понадобится 2 часа, а кому-то хватит и 5 минут. Но главное, чтобы мое сердце возликовало благ Господь, и Бог стал меня лепить изнутри, меняя мои чувства, меняя мою ориентацию к жизни, к отношению с людьми, к поведению, к поступкам, так, чтобы я не был прежним. Мы живем в той стране, где долгое время запрещалось читать Писание. За это сажали в тюрьму, за это могли оштрафовать, арестовать, казнить. Сегодня тоже есть некоторые новые сложности. Я вчера разговаривал с пастором одним с Дальнего Востока, и он говорит... Новый закон, Яровой, такую ревность возбудил благовестию в наших членов церкви, что наша церковь благовествует сегодня больше, чем вчера. Раньше я их побуждал, говорит, благовествуйте, а они не благовествовали. Теперь они услышали, что у них эту возможность могут отобрать. Они сказали, не-не-не, надо активнее проповедовать, что же такое за дела? А ведь это, может быть, Бог попустил так. А ведь без воли Божией даже волос нашей головы не пускает, чтобы мы, верующие, задумались, не теряю ли я возможности? Не стало ли мое сердце равнодушным и холодным по отношению к моим людям? Перестал ли я плакать или плачу только за свое здоровье, за свою работу, но не плачу за неспасенные души? Ведь единственная ценность в этом мире – это Божье Слово и душа человеческая. Неприходящая ценность. Все остальное временно. Даже наши тела временны. Бог даст нам новые бессмертные тела. Наш брат... Да, в то время, кстати, в то время, советское время, Слово Божие было дороже хлеба. Наш брат Юрий Сергеевич Грачев, известный Божий служитель из Самары, так Виктор, наверное, про тебя будет потом говорить, в своей известной книге «Выродовой бездне» дает описание жизни одного молодого брата по имени Лев. У нас тоже есть такой молодой человек по имени Лев. Вот что он говорит о нем. Были у него внутренние сокровенные желания, среди которых было одно трудноосуществимое, которое он открыл Господу. Это голод, это жажда, но не голод хлеба и не жажда воды. У него не было своего Евангелия. И за эти 5 лет заключения он был почти все время лишен драгоценного Слова Божия. Лишь в последний год он мог временно пользоваться Новым Заветом. Это было большим чудом. Теперь у него было с собой несколько листочков Евангелия на русском языке и несколько листочков на церковнославянском. Эти листки он случайно нашел в бригадирских ведомостях по выпечке хлеба. Тогда бумаги не было, и привозилась всякая макулатура, на которой в колонии и оформляли документы. Несколько листочков Евангелия стали его самой большой драгоценностью. Друг мой, у тебя Библия не запулилась? Не стали ты читать ее просто ради формата, чтобы там тебя подгоняет ее version, чтобы ты там хотя бы отметил галочку, поставил, что прочитал? Самая большая драгоценность – Божье Слово и души человеческие. Почему так было? Почему так боялись Божьего Слова советские власти? Да потому что Слово Божие живо и действенно. Там, где оно читается, там, где оно проповедуется, оно производит работу. Слава человеческая, как трава, завяла и прошла. Божье Слово живо и действенно, пребывает вовек. Я слышал об одном брате, который уверовал во время службы в армии, потому что там читали атеистическую книгу известного атеиста Емельяна Ярославского под названием «Библия для верующих и неверующих», читали текст Писания и комментарии. И вот этот человек смотрел, какое мощное Божье Слово и какая глупость эти комментарии. И он уверовал. Божье Слово живо и действенно. Оно возрождает сердца людей. Это спасительное, возрождающее Слово Божие рождает удивительное сообщество людей на земле, которому нет подобного во всей вселенной. Людей Божьего Царства, граждан неба, где нет ни Елена, ни Иудея, ни необрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос, говорит Павел в послании к Колоссянам 3:11. Именно в такой мультикультурной общине открывается подлинная человечность, является настоящее братство народов, изобилует искренней и жертвенной любовь. Церковь Христова, рожденная Божьим Словом, является новым сообществом, является предвестником новой эры, сообществом нового человечества. Эта новая духовная семья является прекрасным отражением Евангелия, в которое она уверовала. Она является началом и указателем на грядущий мир, который придет, когда Господь Иисус будет царствовать, и в котором мы будем навсегда. Она является самым близким местом к небу. Она становится местом, где воистину имя Божие святится, светится имя Божие, исполняется молитва Христа. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Нет ничему подобного в этом мире, кроме церкви. И это справедливо только в отношении церкви, созидаемой Божьим Словом. Не название церковь. У нас есть даже такое название «Церковь саентологии», например. Там нету никакой церкви. Некоторые исторические церкви могут говорить «мы церковь». Там, где не созидается церковь Божьим Словом, там мы такого никогда не увидим. Именно о такой общине пишет Петр. Смотрите, стих 4 и 5, 2 главы. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженными, но Богом избранным, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусу Христом». И мой последний пункт на сегодня. Община, проповедующая, рождающая Слово. Там, где процветает Божье Слово, там, где оно проповедуется и почитается, там присутствует Божие благословение, там присутствует Божья жизнь. Как и говорит Господь через пророка Исаию в 66 главе, стих 2. Господь сам говорит: «И вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Божье Слово начинает расти вглубь и вширь в такое общение. И эта община точно начнет проповедовать его, ибо от избытка сердца говорят уста. Проповедовать его друг другу, проповедовать его другим, ближним и дальним. Она будет подтверждать красоту и силу Евангелия своей жизнью. Верующие понесут это слово дальше и дальше, родным, коллегам, друзьям, одноклассникам. И потому что это слово, именно это слово дало им жизнь. Они не будут проповедовать свою церковь. Они не будут проповедовать свою, там, не знаю, какую-то особенность, там, хор или музыкальную группу. Они не будут проповедовать себя, потому что какой я крутой. Они будут проповедовать слово, потому что они знают, это слово дало им жизнь, и это слово продолжает давать им жизнь. И поэтому слово центрально в их проповеди. Такая община будет благовествующей и ярко сияющей красотой Евангелия в этом мире. Смотрите, как Петр говорит здесь, в стихе 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас в свой чудный свет». Невозможно отделить, друзья мои, благовестие, личное благовестие от церковной общины. Эффективное благовестие через Божье Слово нуждается в общине, живущей по Божьему Слову. Оно нуждается в этой общине, которая бы жила бы Божьей любовью, потому что только Слово производит такую любовь. Сам Господь Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». А ему вторит апостол Петр, «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». 1.22. Я вспоминаю себя, когда я начинал работать в одной церкви в городе Новосибирске. Эта церковь была трудная очень. Это была церковь, в основном одни пожилые люди. Там собрание проходило на неделе, во вторник. Проходило на неделе, во вторник и четверг. Одно в 9, второе в 10 часов утра. И люди жаловались, почему молодежь не приходит на собрание. Представляете, вот если бы у нас бы так было. В этой церкви были другого рода ценности. Они все готовились к переходу в вечность, они все ждали, что Господь придет уже завтра. Они не думали вообще, на самом деле, о людях вокруг себя. Я помню, когда я предложил покрасить это здание хотя бы в какой-то более приятный цвет, потому что оно было все из старых бревен, таких черных. Это было здание в самом центре, было первое здание евангельских верующих в этом городе, то один пожилой служитель встал и сказал, «Как ты можешь об этом говорить? Скоро Господь придет, твоя голова занята какой-то краской». И братья отправили меня на служение, сказав, что отправляем тебя в Сибирь, в Сибири. И я хотел благовествовать. Это самый такой мой необычный опыт. У меня такого больше никогда не было. Я хотел благовествовать в центральный парк, который прям был через дорогу с этой церковью, с этим зданием. 7 дней благовествовал, 2 дня ходил, общался. В следующие 5 дней 11 мужчин молились со мной молитвы покаяния. Я их всех привел в церковь, и никто из них там не остался. Одного выгнали, потому что он пришел в шортах. Как можно в Дом Божий прийти в шортах? Один пришел в футболке такой вот. 2 ребят сидели и засмеялись, когда пел наш хор бабушек и дедушек. Они пели не только медленно, 3 раза, они пели достаточно необычно. Никто из них не остался. Слава Богу, что они остались в церкви, их удалось раскидать по другим общинам. Я был тогда в отчаянии, скажу вам смело, это был 99-й год, давно уже было это. И почти остановился, почти даже согласился куда-то уйти. Но в молитве Бог сокрушил мое сердце, потому что это была моя гордыня и самомнение. И началась Божья работа. Я осознал тогда, что нужно, чтобы наша церковь просто любила людей. И 3 вещи было сделано. Во-первых, я стал ходить слушать этих стариков. Им просто не с кем было поговорить. И когда я их слушал часами об их жизни, то, приходя уже в дом молитвы, они не так много роптали. С другой стороны, потому что я их слушал, они как-то стали меня больше ценить и разрешили мне проповедовать во вторник и в четверг. И я проповедовал во вторник на послание филиппийцам, а в четверг на послание к фессалоникийцам. Во-вторых, оказалось, что у них практически у всех есть неверующие внуки. И как они не проповедовали им свою христианскую мораль, Евангелие они им практически не возвещали. И я согласился беседовать с этими ребятами. И Бог чудесным образом дал покаяние некоторым из них. И это тоже открыло большую дверь. В-третьих, появился ксерокс и кодек. Я фотографировал своих неверующих ребят и спрашивал, хотите, чтобы вас молились? И они сказали, да, хотим. Никто не отказывался. И я их прицеплял фотографию, так вот на листочек, сюда вот, и на машинке набивал текст, о чем за них молиться, и так на ксероксе размножал. И приходил на собрание с 3 листочками на каждого человека, говорил, кто будет за них молиться во вторник и в четверг. И мои бабульки разбирали этих людей. И когда кто-то из молодых приходил, хоть в короткой юбке, хоть в шортах, хоть в рваной футболке, бабульки мои ликовали. Я молилась, он пришел, она пришла. Друзья мои, когда в этой общине поменялось сердце через проповедь Слова Божия, через общение друг с другом, когда стало изобиловать Божью любовь, и когда, я помню, пришла семья одна, и они стали смеяться, так сдерживаясь над нашим пением хора, и одна бабулька села и не стала их ругать, а просто стала им объяснять, что происходит. Друзья мои, у меня появилась слеза, потому что я увидел, что она делает это из любви к ним, а не потому, что хочет на них пшикнуть или изгнать. Буквально через несколько лет Господь дал увидеть десятки молодых людей, которые уверовали во Христа, потому что у Бога появилась община любви, куда прилагать спасаемых. Апостол Петр говорит о народе Божьем, как о духовной семье. Он призывает, чтобы они жили Божьим Словом, жили Божьей любовью, которая произведена этим Божьим Словом. Друзья мои, наша жажда Слова Божия, она не реализуется только через личное тихое время с Богом. Наша жажда Божьего Слова реализуется только через нашу жизнь в общине, через наш совместный труд, труд во имя Божие, ради Евангелия. Потому что Слово созидает и сохраняет семейные узы церковной нужды, семьи. И эта жажда начинает удовлетворяться тогда, потому что мы видим, как Слово Божие действует. Такая община будет построена вокруг истины Христовой, и поэтому Господь будет ее увеличивать ее духовной жизнью, умножать ее даже количественно. Потому что рука Божия не сократилась, чтобы спасать, потому что Слово Божие продолжает рождать новые души. Слово Божие дало нам жизнь, и это Слово продолжает давать нам жизнь. И поэтому, друзья мои, будьте людьми Слова Божия. Чарльз Спержен как-то сказал, христианин должен быть наполнен настолько Словом Божиим, что когда он порежет палец, оттуда потечет не кровь, а тексты Священного Писания. Пусть Слово Божие настолько заполнит нас, чтобы наше сердце воистину начало трансформироваться Божьей благодатью. И закончу я цитатой из проповеди, которой уже 100 лет. Известного служителя Евангельского Баптистского Братства Василия Гурича Павлова, который много раз сидел в тюрьме за свою веру, потерял почти всю свою семью в ссылках и заключениях, однажды даже сказал, что история русского баптизма – это я. Вот что он пишет. Про свою евангелизационную проповедь, сказанную в Таврической губернии, город Бердянск, более 100 лет назад. «Я получил это приглашение перед своим переселением в Одессу. На пути я заехал в Ростов-на-Дону, оттуда вместе с братом Мазаевым мы отправились в Бердянск, куда мы благополучно прибыли 7 сентября. Здесь мы нашли брата Балихина, который нанял летнее помещение театра, могущее вместить около 1000 душ. Вечером прибыл из селения Нововасильевки хор из 14 певцов обоего пола тамошней баптистской церкви. Всего лишь на все 14 человек, но готовы были петь на особой евангелизации. На следующий день, 8 сентября, в субботу, мы имели 2 собрания. После пения гимнов брат Балихин открыл собрание молитвой и краткой речью, в которой изложил цель настоящих собраний – познакомить публику с Евангелием Христовым. Первую речь сказал я об авторитете Священного Писания, ибо этот предмет находился в программе. В основании своей речи я взял текст из 40 главы пророка Исаии, который гласит так: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». И вот что нам сказал брат. «Многие думают, что Библия противоречит науке. Это неправда. Истинной науке Библия противоречить не может, по той причине, что виновник происхождения Библии и Вселенной один и тот же – Бог. Если ученые утверждают, что Земля существует 1 000 000 лет, а по Библии не более 7-8 тысяч лет, то это лишь их гипотезы, предположения, а не научные факты. Чувствуете, что он проходил основу веры в РБЦ? Или мы проходим основу веры по нему? Если Библия учит, что Бог сотворил все виды, а Дарвин утверждает, что они происходят от одной первобытной клеточки, то учение его оспаривается и другими учеными, и не установлено твердыми научными фактами, а покоится большей частью на гипотезах». Кажется, что у него были материалы миссии «Ответы в бытие». Библия ничего не утратила из своей ценности и жизненности. Она не стареет и не надоедает. Есть старые предметы, которые нисколько не утратили своей полезности для нас. Несмотря на все современные совершенствования и открытия, Так, несмотря на ослепительный электрический свет, мы ничем не можем заменить старое солнце и любим его. Несмотря на успехи химии, ей еще не удалось приготовить искусственный хлеб, и мы по-прежнему с удовольствием употребляем его. Так и Слово Божие ничем другим нельзя заменить. Оно свет, который просвещает, хлеб, который питает нас. Это Слово Божие для спасения твоей души. Он в своем письме пишет, что на том собрании обратилось к Господу немалое количество людей. Нам нужно принять важное решение для себя. Проповедовать Евангелие себе ежедневно. Мы в этом нуждаемся. Созидать свои отношения только на основании Божьего Слова. В-третьих, благовествовать это Слово. В-четвертых, надеяться на возрождающую силу Божьего Слова. И в-пятых, предлагать изучать Слово неверующим друзьям.